наверное, то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств. Это было очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия. Я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ вот. Ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В залах античного мира Эрмитажа, витрины постоянной экспозиции стекла, многие посетители лишь окидывают взглядом, считая их скучными. И вот музей в очередной раз демонстрирует, что это не так. В западине Восточной галереи Зимнего дворца в дни Эрмитажа открылась выставка, посвященная знаменитому мастеру стеклодову первого века нашей эры Эниону. Полное название выставки так: «Шедевры мастера Эниона. Античное стеклоделие Восточного Средиземноморья I-IV веков». 90 работ, 84 предмета из Эрмитажного собрания, одного из крупнейших в мире. И особые экспонаты – 4 подписных изделия работы Эниона из собрания известного коллекционера и главы ювелирной империи Шлома Мусаева, Израиль, предоставленные его вдовой для Эрмитажной выставки. До нашего времени дошли только имена 5 мастеров стеклодувов античности. И тем более редкость – изделия с их клеймами на стеклянных кувшинах и амфорах. Мастерская Эниона находилась в Сидоне, римской провинции Сирии, одном из самых процветающих финикийских городов, расположенных на перекрестке торговых путей на восточном побережье Средиземного моря. Науке известны 26 предметов работы Эниона, они в разных музеях мира и частных коллекциях. Эрмитаж тоже гордится своей амфорой с клеймом «Энион делал», найденная за время многолетних археологических раскопок, продолжающихся и по сей день в Северном Причерноморье. Знакомит нас с произведениями античных стеклодувов Ольга Горская, научный сотрудник сектора Древней Греции и Рима, отдел античного мира Эрмитажа, участник эрмитажных экспедиций.
Самые поздние предметы, которые здесь выставлены, относятся к IV веку, но мы показываем на примере этих предметов о том, как продолжала существовать и развиваться техника свободного выдувания и техника выдувания в матрицу. Два основных технических приема, которые использовали в римское время мастера. Но не только, и у нас здесь вот на выставке есть предметы, которые были сделаны в технике мозаичного стекла, в технике сердечника. Эти техники уже отживали свой век, как раз к примерно моменту там, эпохи Августа, но все равно не совсем они исчезали как бы с поля зрения мастеров и их заказчиков.
Как технически на стекле мастер может оставить свое клеймо?
Это как раз стало возможным именно благодаря технике выдувания формул. Нужно было, во-первых, сначала придумать саму технику выдувания. Ну, естественно, существует легенда о том, что это произошло случайно, когда мастер трубочку, через которую он дул на угли, чтобы поддерживать нужную температуру, он случайно опустил в расплавленное стекло, продолжая в нее дуть. И вот тут у него раздулся пузырь, и он понял, что это открытие совершенно новые возможности предоставляет ему, и дальше вот это все стало развиваться. Была известна уже техника работы с матрицами. С глиной, с серебром, золотом, со всеми пластичными материалами работали таким образом. И было решено попробовать со стеклом сделать то же самое, но это получается сложнее. Нужно изготовить сначала сам сосуд так, как вы его хотите видеть. Например, из глины. Он высушивается, дальше покрывается сажей или каким-нибудь жиром, и вы его облепливаете глиной, вот эта облепка, не обязательно красивая, но самое главное, чтобы остался отпечаток. Дальше нужно разрезать аккуратно обмазку, раздвинуть вот эти части очень аккуратненько, собрать снова. Они обжигаются, и у вас получается форма очень точно совпадающая. Поскольку вы собираетесь туда вдувать почти жидкий состав, то не должно быть щелей, чтобы этот состав у вас куда-то вытекал, потому что когда он застынет, вы получите брак. Внутри форма тоже обмазывается, ну, например, сажей, собирается. Мы точно не знаем, чем они ее скрепляли, но, скорее всего, обматывали, потому что это самое простое. Вы-то вдуваете горячий пузырь стекла так, чтобы он обволакивал плотно-плотно стенки. И у вас получается тот декор, который вы придумали, тот, который у вас был на вашей изначальной матрице. Вы можете этот декор вырезать заранее поясочками, там, вот, лепестками, и там вы можете вырезать свое клеймо, имя. Можете его вырезать, можете поставить. На самый самой первой исходной вазе. В основном, конечно, ставится на лицевой стороне, чтобы это было заметно. Насколько мы знаем, Энио на дне не ставил. На дне ставили клейма, и то так, чтобы это было всегда заметно. Гончары.
Выставку открывает витрина с раритетами. Амфоры, кувшин и чаши – работа Эниона. Увы, из-за новых ограничений пока не доехал до Эрмитажа самый яркий – кобальтово-синего стекла кувшин. Амфоры Эрмитажного собрания – оттенка темного янтаря.
Темно-янтарного цвета. У нее есть клеймо в центре. Это называется табулансата. 1862 год. Пантикопей, некрополь. Вот она была найдена. Ее, когда нашли, довольно быстро поняли, что это вещь исключительная, потому что подпись. Это амфора вот из частной коллекции Шлома Мусаева. У нее рисунок немножко отличается от рисунка на нашей амфоре. А наша постройнее, кажется, более высокой, хотя по сантиметрам это не так. У нее чуть более изысканный тонкий орнамент. Рисунок тогда было модно, например, чередовать деревья, колонны, как будто бы вы идете по какой-то балюстраде, да, там какие-то там иногда птички. Там. И здесь мы подобного рода рисунок, там разные деревья, и тоже подпись в центре, она очень хорошо видна. А вот необыкновенный рисунок у той безумно красивого цвета маленькой чашечки, кубка, там изображена охота.
Традиционно охоту изображали собака, выслеживающая зайца, собака, выслеживающая птицу. Отличием этого рисунка является добавление быка и льва. Возможно, мастер выполнял особые желания заказчика. У чаши изначально были ручки, об этом говорят буквы «А», обозначающие место их прикрепления. Клеймо «Энион сделал это» означает, что мастер был доволен своей работой, не только работой стеклодува, но и прекрасного рисовальщика. И вот что подчеркивает Ольга Горская.
Все стекло, которое вы видите здесь, и вообще античное стекло, которое вы найдете в любом музее мира, это стекло из погребений. Есть исключение. В Израиле есть музей в Иерусалиме, где есть очень плохо сохранившийся сосуд, но, видимо, когда-то очень красивый, который был найден внутри разрушенного дома. Вот там люди жили, и эти сосуды, вероятно, стояли у них на каком-то почетном месте, на полочке, потому что они были найдены среди обломков других ценных предметов. Это редкий случай, когда мы имеем такие находки. Еще, конечно, мы можем вспомнить Помпеи, Геркуланум, Стабии. То есть любая такая катастрофа, которая позволяет сохранить вещи запечатанными. Во всех остальных случаях это всегда погребение. Стекло сохраняется по-разному, в зависимости от среды, в которую оно попадает. Иризация – это своего рода разложение поверхности стекла. Оно невозвратно. Так вот, иризация стекла бывает сильная, бывает очень слабая, бывает частичная. Все зависит от того, в какой среде оказался сосуд раз, и какая первая помощь ему была оказана после того, как вы его достали. Потому что, когда вы работаете на раскопках, и вы находите стекло, ну, например, фрагменты какие-то стеклянные, то очень часто, пока вы радостно несете это начальнику экспедиции, у вас уже в руке одна шелуха, одни лепесточки, потому что оно разложилось просто от воздуха, от солнца, от жары, от всего. Но сейчас, слава богу, существуют способы мгновенной практически консервации. В экспедициях есть реставратор, который всегда наготове, всегда может помочь, и вот они сразу фиксируют то состояние. Но я сейчас не возьмусь обсуждать химический состав, я только знаю, кого кричать, если что.
А вам доводилось находить самой археологическое стекло?
Да, конечно.
Мантикопеи копали?
Нет, нимфей и мирмекий. Там в основном бывают горлышки бальзамариев, какие-то фрагменты стенок сосудов. К сожалению, довольно редко мы находим какие-то более-менее целые предметы, потому что я работаю на Городище в основном, и вот у меня шансов, конечно, мало. Но когда люди уходят сами из поселения, все забирают. Стекло – это такая вещь, которую вы заберете с собой.
Рассматривая хрупкие изящные изделия, не перестаешь удивляться, сколько полезных, красивых вещей отправлялись с человеком в его последний путь. Из конфара с двумя ручками пили греческие боги, но конфар участвовал и в жертвоприношениях. Алабастры для хранения ароматных масел. Аски – сосуды для аккуратного наливания жидкости, ну, масло в светильнике, например. Кратерийский от слова «кратер» – это столовая посуда для смешивания вина с водой. Пиксиды для хранения пряностей и косметики, даже стеклянные палочки для косметики. Конечно, это находят в раскопках захоронений состоятельных людей древности. Рожденное из песка, стекло по яркости и глубине цвета и света может соперничать с драгоценными камнями.
Если вы работаете со стеклом, то там это различные окисли металлов, металлы. Собственно, в этом состояла большая проблема сделать прозрачное стекло, вот как бутылочки для лимонада. И для нас это очень скучно, и это неинтересно. Наоборот, мы, и дети уж тем более наши, хотят какую-нибудь бутылочку синенькую, зелененькую, разноцветненькую. А в древности как раз существовала обратная проблема. Все стекло было какого-нибудь цвета, в зависимости от того, какого металла там больше. И мастера очень долго, до первого века новой эры, работали, искали этот рецепт волшебный стекла абсолютно прозрачного. И когда появились первые абсолютно прозрачные сосуды, это была сенсация, это был настоящий прорыв, потому что научились вот эту стеклянную смесь, заготовку вот эту вот, вычищать настолько, чтобы продукция получалась абсолютно прозрачной. Это к первому веку новой эры вот уже появилось. Мы все крутимся вокруг жизни Августа вот великого.
А по стеклу археологическому можно определить датировку слоя?
Если мы находим какой-то специфический сосуд, например, вот здесь выставлен амфориск, выполнен в технике сердечника. Вообще эта техника существовала очень давно. У нас самый ранний сосуд выставлен в зале Древнего Египта, по-моему, 14 век до новой эры. Представляете себе. Как правило, стекло, если вы его находите в могиле, вы его находите не одно. Там еще вокруг него что-нибудь будет. Керамика, металлические предметы, пригодные для идентификации сохранности. И объединяя вот эти все знания, ну и какие-то тоже предположения, потому что мы же, когда копаем памятник, мы примерно понимаем, когда там люди жили, мы вот как раз делаем выводы. В мозаичной технике 6 века до новой эры. Финикия, вот регионка, которая нас сейчас интересует, они производили стекло одними из первых. Многие ученые считают, что этот регион он и есть родина стеклоделия, в принципе. Они могут с Египтом там еще немножко спорить, кто с кем, какими секретами делился. Но в целом, да, это очень-очень древнее знание.
Миниатюрная женская головка наверняка привлечет внимание посетителей. Волосы, разделенные прямым пробором, вероятно, были собраны в узел. Но он не сохранился из оскола. Аквамариновое прозрачное стекло добавляет портрету мягкости. И хочется, чтобы предположение эрмитажных исследователей о том, что это портрет Ливии, жены римского императора Августа, оказалось бы верным.
Это нашли уже, что называется, при нашей жизни в 80-х годах. Оно было найдено как раз в Нимфее. Это потрясающая была удача. Находка совершенно сенсационная. Ее атрибутировали как головка Ливии. С разных ракурсов она похожа на разных великих женщин, но на Ливию она похожа тоже. Поэтому мы так с осторожностью называем предполагаемое имя. Удивительная женщина. То, что ее портреты были распространены по всей Римской империи, по всем провинциям, это правда. И они там находятся. Но то, что портреты стекла... Это необыкновенно редкость. Вообще портреты из стекла. Большая редкость. Может быть, она такая одна. Я вот так вот сейчас сходу вам даже не назову еще что-нибудь. Вообще, это литая такая. Это же она была, вероятно, фигурка. Была ли она вся стеклянная, мы не знаем. Может быть, нет. Потому что мы знаем, что в это время скульптура и миниатюрная, и полный рост могла быть из разных материалов, составной. Более того, головы вообще меняли в зависимости от того, кто правит. Ну, чтобы все не переделывать. Поэтому возможно, что она сама была из чего-то другого изготовлена.
Среди предметов и те, что мы сегодня встречаем в нашей жизни. Например, флаконы-капельницы для драгоценных ароматических масел. Стеклодув для изготовления таких сосудов добивался того, чтобы стенки шейки сосуда у основания сворачивались вовнутрь, образуя диафрагму с узкой щелью посередине. Также изготовлены и древние чернильницы-непроливайки. Старшее поколение хорошо их помнит из школьного детства.
Когда появляется мода на сосуды в виде голов различных персонажей, это могли быть персонажи эпатирующие, например, пьяный сатир, какой-нибудь носатый иностранец, они вообще не стеснялись, у них с политкорректностью все было хорошо. И если нужно было пошутить, то все шутили так, как хотели. Но иногда изготавливали, например, голову бога. Вот столь прекрасно сохранилось лицо Диониса, вот у этого сосуда поврежденного. Голова юноши с носом картошкой, с такими щечками, флакончик. Может быть, это тоже какой-то сатир или спутник Диониса. Вот. Это выдувание формы. То есть вы сначала изготавливаете полностью скульптурный портрет, лицо или то, что вы хотите. И потом дальше вы должны так-то вдуть этот пузырь, чтобы он настолько плотно это все обволакивал, чтобы у вас получилось лицо. Они безумно выразительны. Вот здесь как раз, может быть, было сотрудничество и со скульптором профессиональным, потому что это очень сложно, психологически точно выражено. И вот у нас рыбка, например. Эта рыбка сделана настолько точно, что это так называемая рыба-заяц. Современное название – это рыба-фуга. И ее теологи идентифицируют просто по внешнему виду. Говорят, она прям очень точно сделана. То есть очень сложное воплощение этой техники выдувания формы.
Так, благодаря античному стеклу, открывается картина древнего мира. Благодарим за рассказ Ольгу Горскую, научного сотрудника сектора Древней Греции и Рима отдела античного мира Эрмитажа. У микрофона была Анна Всемирнова.